Рад приветствовать всех, дорогие друзья. На канале Фейгин Лайф мы проводим сегодня очередной стрим. У нас сегодня в гостях Тарас Березовец, политолог и журналист из Киева. Тарас, привет.
Да, добрый вечер, Марк, и приветствую всех зрителей твоего канала.
Да, мы назвали синие линии против красных. Это понятно, что имелось в виду. Красные линии, которые обозначал Путин, и синие линии, мы предполагаем, цвет традиционно принятый НАТО, именно синий. Вот, они свои синие проводят, эти красные, и на какой точке, собственно говоря, на какой линии они сошлись, вот мы это сегодня будем обсуждать. Мы начнем вот с чего. То есть сейчас буквально в Киеве проходят переговоры министра обороны Остина, и причем он встречался и с твоим коллегом Тараном, министром обороны Украины, но и президентом Зеленским. Ведь вот что примечательно в этом визите, то, что Пентагон заранее озвучил то, что будет обсуждаться вопрос о НАТО для Грузии и, соответственно, Украины, учитывая, что в Грузию он уже посетил, ну и отправился в Украину и сегодня прибывает с визитом, находится с визитом. Москва очень болезненно это восприняла. Причем она знала заранее, возможно, ее источники сообщали, возможно, какие-то обмены шли между Вашингтоном и Москвой. И, естественно, вот это представительство НАТО в Москве, которое, значит, фактически закрыто, хотя осталась горячая линия, они об этом не говорят, но горячая линия осталась. Они, собственно говоря, отреагировали таким образом именно на вот эти заявления именно Пентагона о том, что... Ну что же, вот Украина перспективу такую все-таки имеет. Вот на твой взгляд, Тарас, как это выглядит из Киева? Действительно ли можно говорить о том, что ну, в этом вопросе от декларации есть шанс продвинуться хоть к какому-то там, не знаю, шагу вперед хотя бы? Я уж не говорю про то, что там определить за 5 лет точно принимаем. Вот как ты на это смотришь?
Ну, я думаю, что очень многое в данной ситуации зависит от действий самого Киева и Тбилиси, поскольку США сейчас заинтересованы максимально в создании широкой коалиции противодействия китайской угрозе. США сегодня хотят каким-то образом договориться с Путиным, чтобы он хотя бы держал нейтралитет в этой ситуации. По возможности, если это не получится, будут применены жесткие методы убеждения. Это мы сегодня уже видели по обыскам у Олега Дерипа, которые прошли сегодня в Вашингтоне. Это совершенно не случайная ситуация. Вот. И мы видим, что после визита Нулан стороны начали обмениваться такими жесткими предупреждениями. Да, прилетело вчера от Путина прекращение практически замораживания сотрудничества с НАТО, закрывают представительство в Брюсселе, причем это все происходит накануне важной встречи министров обороны стран НАТО, которая состоится 21-22 октября, то есть это все не совпадение во времени. И тут же вот как бы мы видим ответку, то, что заявил Остин в Грузии, то, что он заявил в Киеве, он сказал, что сейчас прямая российская угроза сохраняется. Вот. Нулан себе не позволял таких жестких заявлений, находясь в Москве и встречаясь своими российскими визави. А вот мы видим, что Ллойд Остин это позволяет. И, естественно, заявление о том, что двери НАТО остаются закрытыми. Что касается того... Кто сейчас банкует в этой ситуации, кто больше сейчас может поспособствовать приближению Киева и Тбилиси к полноценному членству в НАТО. Ну, все тоже. Это Соединенные Штаты Америки, которые в любом случае упрочили свою, скажем так, ну, упрочили свое влияние на страны Европейского Союза, в первую очередь Германию, позволив ей, по сути, достроить, пока еще не запустить, но практически позволил Меркель, уже там осталось чистые формальности, запустить Северный поток 2. И она прекрасно понимает, что как он их позволил, он их может точно так же, эти санкции, в любой момент ввести. Поэтому Берлин будет себя вести намного тише, намного более прислушиваться к любым пожеланиям, которые теперь сейчас будут звучать из Вашингтона. У Франции ситуация тоже непростая. Они, конечно, устроили демарш из-за отзыва контракта по субмаринам, которые должны была Франция строить для ВМС Австралии. И сумма там огромная, 66 миллиардов американских долларов. Вот. Но, тем не менее, все равно Париж никуда не денется. То есть они как бы поерепенятся, повыступают. Это в стиле французов, но в конечном итоге... У Макрона выборы в апреле следующего года, и ему тоже не нужны, ну, какие-то серьезные проблемы в отношениях, будем говорить так, с американцами, да. Вот. А то, что Штаты будут сейчас усиливать давление на Китай и вовлекать всячески своих союзников сюда, и они четко говорят, или вы с нами в борьбе с коммунистическим Китаем, или, извините, тогда, если вы не с нами, мы будем с вами действовать совершенно иначе. И поэтому союзники по блоку НАТО, и не только по блоку НАТО, не входящие в него, в частности, Южная Корея, Япония, они сейчас готовы хоть завтра присоединяться к блоку АУКУС, который создали американцы, австралийцы, британцы. Ну и вот вся эта история в Киеве, она, безусловно, тоже имеет свое отношение к вот этому вот китайскому кейсу. Но больше, она, конечно, касается того, что это важный визит, демонстрация со стороны Вашингтона сейчас, поддержки именно военных устремлений Украины и Грузии. Это очень важно. Почему? Потому что накануне визита Зеленского в прошлом месяце, как мы помним, была увеличена помощь, ну, кто-то скажет, мало, 60 миллионов долларов, ну, скажем так, это достаточно серьезная сумма, именно на военные расходы. И Украина и Грузия получили заверение относительно того, что эта помощь и сотрудничество будет только расширяться. Поэтому понятно, что это адресовано все в Москве. Он демонстративно проехался вдоль границ Российской Федерации, заехал в Тбилиси, в Киев, вот, и демонстративно делает эти резкие заявления. Это все не просто так, это сделано намеренно. Как бы, опять же, ответ Путину, в том числе на его намерение, на его решение закрыть представительство при НАТО.
Вот смотри, я хотел как раз сосредоточиться на вот этой китайском измерении проблематики отношений Вашингтона, Москвы и более широко Европа плюс Киев и так далее. Но действительно ли ты считаешь, я и сам ряд эфиров этому посвятил и обсуждал это не раз, что действительно американцы верят, что могут Москву привлечь в качестве, ну, хотя бы нейтрального союзника или там, я не знаю, соблюдающего нейтралитет стороннего наблюдателя в их противостоянии с Пекином. Они действительно в это верят? Ведь как бы из России это выглядит совсем по-другому. Ведь Москва сильно зависит от Китая. Даже если это не видно глазу, что называется, вооруженному, мы понимаем, что там отношения гораздо более уже глубокие. И зависимости не только от подобного к подобному, потому что Москва сопоставима с Пекином, ну, может, цивилизационно только нет, а, в общем, режимы-то достаточно подобные, и плюс и те, и другие настроены антизападнически. Ну, каждый по-своему, правда, каждый по-своему. Вот, и плюс зависимости, потому что Москва – вассальная территория Пекина, хотя бы уже потому, что все проекты за Уральским хребтом, они ориентированы именно на Китай. Я имею в виду и газовые, и нефтяные, и так далее. Оказывается, вот мы узнаем, что корпоративный долг Москвы перед Китаем уже измеряется сотнями миллиардов долларов. То есть они всю нефть и газ уже заранее купили по бросовым ценам еще прежним. И все проекты, которые строятся, там, «Силы Сибири» и так далее, все, что в них внутри будет, уже продано. И как можно верить в то, что Москва вдруг ни с того ни с сего займет даже хотя бы нейтралитет по отношению к Пекину? Неужто ты считаешь, что Вашингтон на это рассчитывает по-настоящему?
Я думаю, что да, поскольку в любом случае мы должны четко понимать, что деньги российской элиты находятся на Западе, там находится их имущество, их семьи очень многие тоже живут на Западе и в Штатах.
Так и есть.
Поэтому они же не живут где-нибудь в Гуанчжоу, они не живут в Шанхае. Они предпочитают Майами, Сан-Франциско, Нью-Йорк, в конце концов. И поэтому Запад тоже понимает, что у него есть свои методы давления на Россию. Ну и давайте не будем забывать все-таки, что западная, особенно американская политика, она все же идеалистична, поскольку она строится вокруг ценностей, вокруг неких общих идеалов. И мы можем, конечно, там сколько угодно издеваться над Байденом или другими американскими топ-политиками, но они в определенной мере, при всем своем, ну, таком реализме и цинизме, они остаются все равно идеалистами. То есть я считаю, что Байден все равно внутри себя, как все время Джордж Буш-младший, верил, что цивилизационно Владимир Путин намного ближе к ним, к американцам, чем к китайцам. Или, например, там, я не знаю, к северным корейцам. Вот они в это верят. Мы можем с этим спорить, не спорить, но факт остается фактом. Они так считают. То есть они считают, что в любом случае Россия – это европейское государство. И как бы то ни было, есть разные сложные периоды развития Российской Федерации. Но в их представлении как-то это рано или поздно вернется на круги своя. Поэтому они не воспринимают Россию как азиатчину, да, как чисто вот такую азиатскую монополию. близкую по своим традициям к Китаю, ну, ко всему восточному, и поэтому, ну, вот, возможно, это их заблуждение, но они так считают. Поэтому я считаю, что они будут пытаться добиться как минимум нейтралитета Путина. Ну, иначе мы же не можем считать Викторию Нуланд, правда, человека, ну, такого аллигатора внешней политики США.
Бесспорно. Вот.
И она более жесткая, она намного более жесткая, чем Блинкин, наивным человеком. Она же приехала в Москву и встречалась с замминистром иностранных дел
обороны. России.
Замминистра обороны. И обороны в том числе, да. Александр, забыл я его фамилию. Вот, Фомичев, насколько я помню. И разговаривала с ним, как раз таки привезла предложение. Американцы хотели разместить свои военные базы в Средней Азии. Естественно, это ж, в принципе, нужно для противодействия Китаю. Ну, не с талибами же не собираются, в конце концов, оттуда бороться. С китайской. И американцы считают, что китайское проникновение в Среднюю Азию, особенно сегодня в такие страны, как Казахстан, да, в первую очередь, оно прямо угрожает интересам и России. И я уверен, что с закрытыми дверями она это все доносила и пыталась убедить, что смотрите, мы же на самом деле мы не собираемся здесь оставаться навсегда. Нам нужно это сейчас для сдерживания Китая. То есть мы пытаемся сейчас, Америка пытается окружить Китай сегодня своими американскими союзниками или как минимум заключить пакт о ненападении. Поэтому Китай и был основной темой на самом деле визита Нуланд в Москву. То, что публично Москва вытянула эту повестку, они же не обязаны были, никто же не заставлял сказать, что нет, мы будем против баз в Средней Азии. Значит, они вытянули это публично, хотя Нуланд об этом ничего не говорил. Они вытянули намеренно для того, чтобы подать знак Китаю. Друзья, мы же вас не продаем, смотрите, ни в коем случае. Москва и Пекин, русский и китаец, братья навек. Вот, поэтому американцы вот ответили, то есть как бы, то есть это же как в том известном анекдоте, да, когда Васька, значит, этот Василий Иванович Чапаев и Петька приезжают в Лондон и, значит, там становятся миллионерами на игре в картах. Он говорит, а как же тебе удалось, Василий Иванович? Он говорит, ну я там сказал очко, значит, а соседний говорит, у меня тоже. Я говорю, покажи. Он говорит, ну джентльмены доверяют друг другу на слово. И тут меня поперло. То есть американцы вот играют, они считают, что есть джентльменские правила. То есть если мы договариваемся с Москвой о противодействии Китая, это не должно сообщаться на весь мир. То есть Китай может узнать через своих агентов влияния, но не так подло. И поэтому, когда джентльменов макают просто лицом в гуана, конечно, джентльмены тут же снимают фраки, надевают боксерские перчатки или кастеты и начинают наваливать. Поскольку мы понимаем, что Америка находится в совершенно другой весовой категории, чем сегодня Путин, вот он и будет полковник. История с Дерипаской, это штука было такое эротическое поглаживание. Это же такое, только первое предупреждение того, что может произойти дальше и с другими персонажами. И это же сигнал не только Путину, это же сигнал всей путинской элите, олигархам, чиновникам и прочим. Вот они сегодня четко поняли, что они уже не являются неприкасаемыми, поскольку мы понимаем, что такое понятие как олигарх, да, вот он некий, вот он есть некий человек, окруженный таким ареалом загадочности, таинственности и неприкасаемости. У нее есть иммунитет. Сегодня показали, никакого иммунитета у этих людей нет. И их будут точно так же тыкать мордой в асфальт, фигурально говоря, как и прочих криминальных персонажей. Ну и не говоря о том, что это унижение публичное. То есть для таких людей это страшное унижение, ответить на которое Дерипаски и там Ротенбергам, Ковальчукам будет нечем. Просто нечем.
Ну, я добавлю, что инструментов, конечно, много, и не забывай, что вот буквально, может быть, несколько недель назад военный бюджет была включена в последнюю минуту в Палате представителей перед принятием, собственно, комиссии списка из 35 фамилий, которые Навальный подготовил, в числе которых там и Усманов, и Абрамович, и даже выродок Соловьев, который ведет эфиры у себя там, значит, пропагандисты, много там, Симоньян даже. Вот, и в общем все ждут, что этот законодательный акт, а как ты военный бюджет не примешь, на это никто не пойдет, и Сенат, и президент Байден подпишет. Другой вопрос, что он, наверное, может как-то так замысловато исполнять это Байден. Но я возражу, я скажу, что да, они могут пробовать, они как бы дают шанс. Американцы с этим, я с тобой совершенно абсолютно согласен, они всегда дают шанс. И, возможно, Москва даже в разводочку играет, там что-то изображала, перемигивалась, что мы, конечно, там можем против Пекина, почему бы не поиграться. Но публично, я считаю, что никогда этого не будет. Вот, и поэтому я от многих экспертов, как и от тебя, слышу, что американцы с этой идеей носятся, А вот в России и среди, внутри, так сказать, сообщества тех, кто наблюдает за этим, ну, совершенно очевидно, что у власти сейчас прокитайская партия, она имеет главное влияние, и, так сказать, Путин единственный, кто может еще маневрировать, но максимум того. Безусловно, они находятся на Западе, но решение принимают не те, кто вот там приземлились, хотя большая часть именно оттуда. Именно российская власть, она больше чем заинтересована прикрыться Китаем, поскольку ресурсов-то нет особенно. Вот. Но, значит, тогда давай вот еще о чем поговорим. Очень важные вещи вот относительно визита Нуланд. Многие, там, вот, например, Пиантковский и ряд других расценивают, знаешь как, что визит Нуланд был лайт, а вот как бы визит Остина, Ллойда Остина, министра обороны, это хард такой, да, вот горячий, холодный. А правда ли ты думаешь, что Нуланд, которая встречалась с теми, с кем ты перечислил, ну, действительно, в отношении Украины скорее занимала такую, ну, готовую, расположенную к сотрудничеству с Москвой позицию? Или такой вывод невозможно было сделать? Потому что в Киеве, по-моему, по-разному оценивали ее визит, ну, большей части положительно. Что ты скажешь?
Ну, Нуланд, понятно, что она не уполномочена никаких вести сепаратных переговоров. В конце концов, она же не генерал Вольф, да, там, при Гитлере.
Да.
Будет озвучивать ровно ту повестку, которая у нее была четко прописана. И эти люди никогда себе не могут позволить никакой самодеятельности. Поэтому я более чем уверен, что обсуждение повестки Украины с российскими коллегами Виктории Нуланд происходило ровно по темникам, ну или по тезисам, которые были прописаны для нее в Госдепе. Позиция Америки не является никакой тайной, здесь нет никакой там, грубо говоря, двурушничества закулисной политики, они открыто свои принципы в отношении Минского процесса, в отношении регулирования по Крыму и Донбасса давным-давно заявили. В конце концов, есть такие документы, как декларация Помпео по Крыму, так Крымская декларация, так называемая. Вот, они неоднократно заявляли, и Блинкен это делал, в конце концов, и Нуланд, о том, что позиция США является понятной и простой, как двери. Россия не выполняет своих обязательств в рамках Минского процесса, она постоянно их нарушает. Вот, американцы, то есть полностью доверяют отчетам СММ ОБСЕ, и поэтому то, что там фиксируется постоянное увеличение количества обстрелов, американцы знают. Я уверен, она все это озвучила и все это заявила. Вот. Что касается того, что она там обсуждала, ну, я не вижу там никакой конспирологии, никакого поля для того, что там она могла что-то сдать, обменять. Сейчас вот начинаются вбросы о том, что Нуланд предлагала якобы обменять Украину на Китай. И говорила, значит, там, передайте, значит, Путину, дескать, Это я цитирую то, что я читаю. Значит, мы вот вам отдаем Украину, а вы не лезьте тогда в Китай. Ну, тогда по этой логике, значит, они не договорились. В любом случае, даже если следовать этой больной логике, поскольку мы увидели следующие последствия прекращения сотрудничества с НАТО, которое объявил Кремль, и вот сейчас ситуацию с Дерипаской. Ну, понятно, что это полный бред. То есть, ну, мы обсуждаем просто потому, что идет такой вброс. Вброс, понятно, идет, опять же, с российской стороны. В конечном итоге, единственное, что в этом моменте следует упоминание, то, что при обсуждении украинской повестки Госдеп не вел традиционных в прошлые годы переговоров, консультаций с украинской стороной. Ранее, когда летали американские чиновники, они всегда подобные консультации накануне вели. Либо с администрацией президента, либо с Министерством иностранных дел. Сейчас, в силу каких-то причин, они этого не сделали. Но, опять же, никаких оснований считать, что американцы отступили за кулисы от своей позиции публичной, у нас нет ни малейших оснований даже об этом говорить.
Ну, с учетом, что сразу же после визита Нуланд полетел Остин, ну, я думаю, что вполне себе эти вещи, ну, как бы компенсаторно они существуют. Да. Потому что он наверняка, Остин обсуждал более широкий круг вопросов, не только военные, во всяком случае, с Зеленским. Зеленским точно шире это обсуждение.
Ну, это, в принципе, и следует даже из того короткого коммюнике, которое мы, как бы, увидели сегодня. Угу. Вот это касается вопросов не только обороны, но и безопасности. В том числе американцы четко заявили, но вот это будет одним из приоритетов встречи в Брюсселе министров обороны, это борьба с терроризмом. Поэтому Украина здесь оказала самое максимальное содействие, заслужила самых лестных отзывов при выводе международного контингента из Афганистана. Именно наши спецназовцы показали самый высший класс, как мы знаем. Вот, и они спасли заложников и как бы там заслужили там упоминание на первых полосах всех западных газет. Поэтому я уверен, что здесь вопросы касаются сотрудничества и по линии военной разведки, в том числе в тех регионах проблемных, где американцы видят, опять же, необходимость для, ну, скажем так, подобного сотрудничества. При этом все, что касается Китая, я уверен, что если что-то и обсуждалось относительно Китая, ну, все, понятно, обсуждалось в таком режиме off records. Вот, возможно, мы какие-то отголоски темы Китая и услышим, возможно, а может и не услышим. Ну, то есть это зависит на самом деле от ряда факторов. Захотят ли эту информацию передавать украинские источники, поскольку американские точно не будут, мы не знаем. Но посмотрим. Что касается визита Ллойда Остина, конечно, это жестко, он жестко проехался по России, еще раз повторю, причем сделал это демонстративно. Сразу же после визита Нуланд проехался практически, ну, вдоль, будем говорить так, границ Российской Федерации и четко озвучил там и там абсолютно однозначные выводы, нелицеприятные, как все военные, в принципе, делают, да, как поступают, он это сделал как бы максимально открыто. Вот. Я не исключаю, что будет какой-то ответ на этот визит Ллойда Остина. Как он проявится, мы не знаем. Но вот сейчас есть еще эта история с задержанным российским офицером. Вот с очень смешной фамилией Косяк, как говорится, нарочно не придумаешь, которого 3 дня назад, значит, задержали на линии соприкосновения, который там прикидывался, значит, сотрудником ОБСЕ, его сейчас задержали. И вот мы помним, вчера, значит, боевики заблокировали миссию СММ ОБСЕ. Уже там у себя на Донбассе, требует сейчас, значит, обменять этого самого Косяка, который накосячил по полной, значит, на вот этих самых сотрудников. Ну, они их не задержали, они их заблокировали, будем так говорить, крайне. Но такой шантаж, фактически, взятие в заложники сотрудников ОБСЕ, понятно, что боевики никогда бы себе не могли позволить без согласия России. Вот, кстати, еще одно проявление этой путинской ответки после визита Нуланд, в том числе.
Так, ну мы сейчас в эфире 25 минут, нас смотрит почти 8 тысяч человек, 1825 лайков поставили. Смотри, вот давай теперь европейский уровень проблематики тоже обсудим, то есть как вовлечена, ты уже затрагивал вопросы Германии, собственно, Макрона и его будущих выборов, но вот Северный поток, да, мы понимаем, что проект достроен, проект, сейчас идет торговля, причем Москва путем шантажа, как это обычно. Вот удивительное дело, предупреждали, что будут шантажировать, будут использовать газ в качестве оружия. Никто не слушал. И буквально, так сказать, они не дают нам обмануться в своих ожиданиях. Буквально, так сказать, в течение этого лета и осени особенно, рост цены на газ и в связи, в том числе, в Восточной Европе со снижением запасов в хранилищах, в Западной Европе и в ряде других мест, Москва сейчас уже открыто ставит ультиматум о том, что, об этом Bloomberg, по-моему, сегодня написал, что если вы нам сертифицируете немедленно Северный поток, то мы увеличим поставки газа и таким образом снизим цену и увеличим его количество в хранилищах и так далее. Причем, удивительное дело, как-то никто не пытается, вообще говоря, предъявить Германии, той же Меркель, которая бурную деятельность, бурную активность развивала, особенно после прихода Байдена к власти, добилась достройки проекта, снятия санкционного давления, отказа американцев от санкций, вот эта Вашингтонская декларация. И, во-первых, никто не гарантирует, что это не повторится в будущем, даже если Европа пойдет на эти уступки и сертифицирует этот проект и даст старт, значит, собственно говоря, поставкам по Северному потоку 2. Какая гарантия, что завтра они не остановят или не будут манипулировать этими поставками так, чтобы повышать эту зависимость от газа? И в данной ситуации это оружие, да, оно направлено не только, конечно, в отношении Украины и более широко, но Украина может пострадать очень существенным образом. Ты сам как расцениваешь, есть ли какие-то шансы еще изменить ситуацию, или, скорее всего, Москва добьется того, что Северный поток будет запущен, сертификация пройдет в его интересах? Я, собственно, прогнозировал именно это в свое время, когда давал ряд интервью, собственно, украинским СМИ, прежде всего, Украина-24 и так далее. Очень подробно это обсуждали, потому что говорили, ну вот же, они же не пройдут сертификацию. Ну и так далее. То есть, в общем, как ты это расцениваешь?
Ну, с учетом логики Байдена, ему сейчас нет никакого резона не дать Северному потоку-2 пройти сертификацию. Это будет совершенно глупо. Тем более, ну, он покажет себя ненадежным партнером. Он же, в принципе, заключил соглашение, подписал меморандум, да, с Меркель. Да. Вот, и он не может себе позволить растоптать этот документ. Это будет, ну, такой кидок в стиле, ну, это Путин может себе позволить такие вещи, но Байден нет. Поэтому я не вижу, на самом деле, ну, вот, с точки зрения Байдена, никаких препятствий для того, чтобы позволить этому проекту запуститься. Другое дело, позиция Сената и Конгресса. Они настроены решительно, причем даже однопартийцы Байдена, демократы. Мы знаем, что заблокирован полностью процесс назначения новых чиновников администрации, полностью прекращено назначение послов.
Да, вот эта история с Тед Крузом, которого они там чуть ли не скоро пытать начнут, чтобы он, значит, изменил позицию. Извини, что перебил.
Ну, реально же обманули. Обманули и Джейкса, и Блинкина. Они обманули сенаторов, потому что Блинкин приходил и голубом глазу обещал сенаторам о том, что администрация Байдена сделает все возможное для того, чтобы Северный поток-2 не был достроен. И он обманул, будем говорить откровенно. Такое не прощается. Такое возможно, ну, такое может проканать, прокатить в Украине, там, не знаю, там, в России, где-нибудь в Казахстане. Вот. Но в Штатах такое не работает. Поэтому, если ты уже обманул, все, тебе доверия нет. Поэтому Тед Круз заблокировал сейчас. И как бы сенаторы настроены решительно. Они будут делать все возможное. Поэтому тут двоякая ситуация. Байден сам санкции накладывать, конечно, не станет. Но если абсолютно большинством конституционным будет принято решение в Сенате обязать президента, они могут это сделать. Это принимается специально закон о бюджете, о военном, туда пишется, прописывается. Они могут обязать администрацию Байдена, как они с Трампом, кстати, поступили в свое время. Так вот, нехило его нагнули в свое время. Да. Сделать то же самое и заставить Байдена ввести санкции против Северного потока-2 уже на финише. Вот. Вот этого мы исключать, к сожалению, не можем. Плюс, давайте не забывать, пока идут тяжелые переговоры по формированию коалиционного федерального правительства в Германии, там вероятность форс-мажора, неожиданности минимальна, я бы сказал. Угу. Там выступает только партия зеленых против запуска Северного потока-2. Но какая-то вероятность неожиданности все-таки есть. Я не сильно верю в то, что при формировании нового правительства они запишут в коалиционное соглашение отказ от Северного потока-2, поскольку им будет очень сложно это объяснить своим избирателям. Но давайте, ну, подождем, по крайней мере. Тем более, что этот процесс запущен. Когда он закончится, никто не знает. Пока он идет вяло, тяжело. Вот поэтому, ну вот закончится, вдруг там что-то нарисуется. Но еще раз, с учетом всех остальных факторов, я думаю, что сертификацию «Северный поток-2», наверное, шансов имеет больше пройти. Но фактор неожиданности, как со стороны Конгресса, Сената, так и со стороны самих немецких политиков, мы исключать не можем. Ну вот так.
Угу. Ну, нас смотрит уже почти близко к 9 тысячам человек. 2159 лайков поставили. У меня огромная просьба подписываться на канал Фейгин Лайф. У меня, кстати, по интерактивной ссылке на имени Тараса Березовца и его указан канал. Вы можете подписываться и на его канал в Ютьюбе, так сказать. Мы продолжим. Мы вот 32 минуты в эфире, у нас еще минут 20 есть. Скажи мне, возвращаясь все-таки позиции Европы в этой ситуации, на твой взгляд, если как бы иметь в виду, что, по-видимому, все-таки никакого саммита в нормандском формате не будет, судя по всему, исходя из комментариев. Ну, знаешь, так, вокруг этого суеты много было заявлений. Сама Меркель, ты помнишь, очень хотела провести такой саммит. Может, ей даже что-то Путин обещал, я не знаю. Вот, двусторонней встречи тоже не будет между Зеленским и Путиным. Об этом тоже достаточно ясно все было сказано сторонами. При каких условиях такая может состояться встреча, и она неприемлема как той и другой стороной, с учетом повестки дня, которую предлагают стороны. На твой взгляд, в этой ситуации ты думаешь, что Москва, вот возвращаясь к тому, что мы говорили, где синие начинаются линии, или точнее заканчиваются, где красные, начинается или не заканчивается. Москва, вообще говоря, готова к эскалации ситуации в отношении Украины, поскольку, ну, в общем, она за этот год ничего не добилась, потому что даже при новом президенте, даже с учетом встречи 16 июня в Женеве, которой предшествовала передислокация войск границы Украины и обсуждалась вероятность, значит, чуть ли не вторжения, ну, в общем, Москва остается при своих, а за этот период, напомню, во внутренней политике Украины, несмотря на всю критику Зеленского, где-то уместную, где-то совершенно неуместную, но все-таки идет процесс, хоть и, так сказать, криво, вяло, может быть, кому-то не нравится, но идет процесс патриотизации политики, потому что вот то, что происходит с Медведчуком, ну вот со стороны это выглядит, ну, как достаточно жесткая, ясная линия на то, чтобы дезавуировать всю московскую среду, из агентурную среду, из политикума украинского. Вот как ты расцениваешь здесь перспективу развития ситуации с линиями?
Ну, ты знаешь, я всячески стараюсь избегать обсуждения внутриукраинской повестки. Понимаю, если мы не обсуждаем это внутри страны, ну, поскольку это неправильно обсуждать президента, я могу это сделать внутри страны.
Не-не, мы Зеленского не обсуждаем, мы все-таки обсуждаем, что будет делать Москва.
Да, я хотел просто сделать все-таки маленькое отступление, но очень короткое, да, в отношении того, что будет делать Москва и что будет делать, собственно говоря, Киев. В Украине, да, действительно, действия Зеленского, они привели к его, скажем так, цементированию, да, в качестве, ну, для той части избирателей патриотического. Вот, но ситуация может поменяться, поскольку, уверен, вы все следите за развитием Pandora Papers, обширного скандала, который по Украине ударил больше всего, поскольку наших политиков украинских в этом списке оказалось больше других. 38 человек, даже в два раза больше, чем российских, где 19. Вот, и поэтому все более усиливается опасение от того, что в ближайшее время будут предприняты действия по ограничению свободы Петра Порошенко. Речь уже не идет не о Медведчуке, а Петра Порошенко. И есть вот такая информация, что ему в ближайшие дни, ну, более реально, в следующей неделе предъявят подозрения и посадят даже под домашний арест. Поэтому я бы вот здесь немножко поостерегся говорить все-таки о том, что уже зафиксирована четко патриотическая позиция Зеленского, поскольку я, вот я говорю вот эксклюзивно, впервые на канале Марка Фейгина, вот, я эту информацию услышал, ну, некоторое время назад, специально потратил время на проверку, и вот мне еще несколько источников эту информацию подтвердили о том, что...
Относительно Порошенко, что ему могут прийти подозру.
Да, да, это эксклюзивная информация, которую я вот в эфире твоего канала озвучиваю. О том, что такая подозра будет, скорее всего, ему предъявлена на следующей неделе. Верховная Рада, естественно, проголосует, и у них в планах не является его посадить в СИЗО, они именно хотят его посадить под домашний арест, так как они поступили с Медведчуком. Вот. Ну и выдвинуть там, возможно, в перспективе какой-то там огромный залог, 1 000 000 000 гривен, 2 миллиарда гривен, там, ну вот что-то такое. Поэтому вот я как бы вот эту озвучил информацию, которую я проверил в нескольких источниках. Теперь по поводу вернемся все же к российской повестке, да, как они себе видят. У Зеленского на самом деле нет возможности, даже с учетом той информации, которую я сказал, резко повернуть оглобли Запада на восток. Они могут пытаться как-то их чуть-чуть там на сантиметр сдвинуть, на два, но кардинально развернуться он себе не может позволить. Ни при каких обстоятельствах, поскольку он не может рассчитывать в таком случае ни на лояльность силового блока, который не поймет просто такого разворота, ни армия, будем говорить, ни нацполиция, ни нацгвардия, ни спецслужбы не поймут этой истории. Вот, и поэтому Зеленский очень сильно ограничен в этом
мнении. Да и главное, зачем?
Зачем? Что? Главное, абсолютно, да. Для Путина вероятность использовать... Это как в случае, ну, приблизительно с ножиком, да, вот бандитский принцип, что пока ты ножик не достал из кармана, у тебя есть возможность добазариться, каким-то образом запугать своего оппонента, опустить его вербально, заставить его пойти на уступки, пока ты сохраняешь вероятность словесного насилия. Вот ты ему говоришь, я сейчас достану вот там нож, да, но пока ты его не достал, ты вроде как бы еще сохраняешь возможность. Если ты видишь, что на оппонент не реагирует на твои вербальные угрозы, тогда ты достаешь нож. Но у тебя уже тогда нет варианта им не воспользоваться, поскольку это уже тогда находится за пределами кодекса поведения уличного бойца. Поэтому я сказал так, как и тогда мы обсуждали вероятность вторжения в мае, и я тогда, как ты помнишь, сказал, что вероятность такого вторжения является минимальной, поскольку поскольку тогда
это правда.
Сильно да. себя ограничит. И я это повторю и сейчас, что он будет скорее это использовать как дубину для угрозы, как ножик, который у него лежит в кармане. Но полномасштабное вторжение, угроза, я расцениваю еще более менее вероятной, даже чем это было в мае. Поэтому пока это все, скажем, влажные мечты каких-то пропагандистов, которые будут об этом рассказывать, что если что, сейчас мы вас придем и нагнем, можем повторить, но повторять никто в Кремле, поверьте мне, не собирается. У них нет таких планов сделать что-то подобное в ближайшее время, я более чем уверен.
Угу. Так, хорошо, у нас еще есть немного времени. Тогда такой вопрос, больше связанный с военным сотрудничеством, которое привез Остин. Вот в продолжении еще мы можем предполагать, что Москва на это не решится еще и потому, что, в общем, это сотрудничество становится все более тесным между Вашингтоном и Киевом. И что там говорить, Вашингтон действительно в состоянии передать такие виды вооружений, которые, ну, в общем, могут даже, собственно говоря, сделать невозможным вторжение, полномасштабное вторжение, поскольку потери будут невероятными. То есть это начинает с ПВО и ракетное вооружение, там есть земля-земля и так далее. То есть много чего есть такого, что может разнести к чертовой матери, вообще говоря, дислоцированные около границ войска российские, потому что, ну, а зачем? Как бы, если война начнется нормальная, то обстреливать будут и российскую территорию просто. Может быть, в Генштабе понимают это, что если вторжение пойдет, то ракеты полетят уже на города приграничные. И это может уже совсем по-другому повернуться история из развлечения, она может превратиться в катастрофу. Вот ты считаешь, что следящее за этим сотрудничеством, военно-техническим, военным сотрудничеством, оборонным сотрудничеством между Вашингтоном и Киевом, Москва, насколько серьезно оценивает возможности Вашингтона по передаче подобного рода вооружений, ну, я говорю серьезных вооружений, не просто там летальных, а настоящих вооружений, вот, это и относится к БПЛА, да, значит, подобным же системам. И учитывает, на твой взгляд, может быть, это обсуждают в Украине, это в разрезе своих планов относительно вторжения. Что ты скажешь?
Ну, я думаю, что в России осознают, что, в принципе, чем ниже уровень угрозы вторжения в Украину, тем менее вероятно, что США пойдут на передачу подобного вооружения. И наоборот, ну, а сейчас я будем говорить откровенно, я уверен, что американская военная разведка оценивает как вероятность вторжения в Украину полномасштабного или какого-то локального как достаточно низкую. Поэтому это не предполагает поставок каких-то принципиально новых видов вооружений. Мы не говорим о таких фантастических сценариях, как там передача Патриот. Вот,
поскольку это невозможно,
конечно. Никто дарить это не будет, это абсолютно невозможно. Или там продажу или передачу Украине стингеров, об этом тоже никто речи совершенно не ведет. Вот. Пока номенклатура американской военной помощи сохраняется в тех же рамках, которая она была при Трампе. Ну, там могут разве что увеличить просто количество переданных, опять же, видов летальных вооружений. Но принципиально ничего не поменяется. Вот. В случае, если будет расти угроза вторжения, и, кстати, Байден был к этому близок, он даже озвучивал тогда угрозу, вот когда он общался, я уверен, по закрытым каналам с Путиным, они предупреждали о том, что если вот они действительно увидят и американские военные спутники, зафиксируют возможность вторжения в Украину и оценят как высокую, они передадут дополнительные виды вооружения, они были к этому готовы. Я не знаю, послужило ли это ключевым фактором для Путина, поскольку я считаю, что вероятность вторжения тогда, опять же, была минимальная. Он больше понтовался, чем...
Ну да, но была символическая игра, а в ней тоже важны символические жесты. Понимаешь, да. Если американцы говорят, что мы передадим, конечно. Пусть он это даже символический жест, то они, значит, под этим тоже предполагают, ребята, мы реально передадим.
Я слышал от нескольких источников о том, что американцы угрожали Путину о том, что они передадут новые образцы вооружения. Вот слышал эту информацию, и я могу ей доверять. Поэтому Путин понимал, что в отличие от него, понтовщика, американцы, если говорят, они это сделают. Поэтому пока мы говорим только о том, что сумма, которую Пентагон увеличил в Украине на 60 миллионов, она несущественна. Будем говорить, это сильно нашу ситуацию не меняет. Но это знак, это важный знак того, что несмотря на то, что пришла более миролюбивая администрация по сравнению с республиканцами, они не только не сократили, а наоборот увеличивают. То есть это было важно, как знак поддержки. Опять же, Сейчас, с учетом пандемии, мы знаем, и Трамп очень, я прошу прощения, и Байден очень мало встречается с иностранными лидерами, и, соответственно, американские чиновники уровня Ллойда тоже очень мало ездят. Вот. И это показательно то, что, тем более мы знаем, что, ну, вот, с учетом нынешнего уровня пандемии, американцы вообще относятся к европейцам, ну, скажем так, не очень хорошо, да, то есть там
это да.
Можно выехать из стран, вот из Украины можно, например, в Штаты прилететь, а из многих стран Европы вы не можете прилететь напрямую в Штаты, не получается. Вот, поэтому это тоже очень важный сигнал особого расположения, особого значимости именно Украины и Грузии, и Румынии, которую выбрал тоже Ллойд Остин в качестве этого визита. Все три черноморские страны, это тоже очень важно понимать, то есть Румыния, Украина, Грузия, все три, это три черноморские страны. Соответственно, это речь идет о чем? О том, что американцы еще несколько месяцев назад высказывали очень серьезную озабоченность тем, что следом за Азовским морем Путин пытается аннексировать и Черное. Вот кто-то, может, забыл, кто-то не придал значения. А такое было, американцы ничего не забыли. Поэтому они просто последовательно демонстрируют. То есть, если мы оцениваем эту угрозу, вот мы предпринимаем для этого абсолютно конкретные шаги. И, естественно, в связке с американцами здесь будут действовать британцы, которые в свое время через тот же рейд Дефендера поглумились над всеми российскими военно-морскими силами. Вот, это было абсолютное унижение, от которого российские ВМС не оправились по сегодняшний день. Вот, когда один-единственный эсминец королевских ВМС нагло прошел прямо под носом у российских оккупантов возле мыса Феллин. Вот, поэтому американцы будут смело рассчитывать на своих партнеров, которые вот такими акциями показательными. А британцы, они вот такие любители вот именно такого драйва. То есть вот как раз-таки для британцев это классика. В таком еще британском стиле, когда потом было заявление, значит, российского министерства обороны, что мы стреляли, значит, по Дефендеру предупреждали. А они сказали, мы думали, это был приветственный салют. Мы восприняли это как фейерверк в честь того, что британский корабль просто проходит возле Крыма. То есть, ну вот это в классическом духе. Американцы любят такие вещи. То есть это люди с хорошим чувством юмора. И поэтому именно Британия и другие страны, которые доказывают то, что они являются надежными союзниками и будут партнерами по тому же АУКУСу, да, которому сейчас Америка будет отдавать, я уверен, более приоритетное значение даже, чем НАТО, поскольку в НАТО американцы прекрасно понимают, во-первых, не все страны им нужны для противостояния с Китаем, кроме того, не на все страны они могут положиться. И поэтому они отдают приоритетное значение тем союзникам, в том числе за пределами НАТО, которые готовы будут вписаться за американский интерес и поддержать их в глобальном противостоянии с Красным Китаем.
Интересно. Нас уже 9615 человек смотрит. Если кто присоединился прямо сейчас, дорогие друзья, в любом случае эфир, ссылки на этот эфир распространяйте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, чтобы как можно больше число людей либо присоединилось к нам, мы еще несколько минут будем в эфире, либо посмотрел этот эфир в записи. И напоминаю также, что по окончании этого эфира будет мой монострим, так сказать, у нас был двухдневный перерыв, я тут перемещался, вот, и я поговорим на разные темы, я отвечу на вопросы, так что не уходите, сразу после этого эфира, через пару минут мы начнем уже наш стрим. Особенно отвечу на ваши вопросы, я думаю, их накопилось немало. «Россия на швабре», так будет он называться, поговорим о всех последних событиях. Последней вот такой важной темой, мне кажется, которую стоило бы обсудить, это вот заявленная в период визита Зеленского в Вашингтон, который состоялся 1 сентября, тема, она вскользь как-то пошла, саммита демократии. Хотя, на самом деле, для американского истеблишмента, для американской политики, для глубинного государства, для американских СМИ вообще, эта тема такая, ну, долгие годы развивающаяся, да, что начиналась она, ну, она гораздо раньше начиналась, но ее сильно поддержал, вот я встречался с покойным, я уже старею, сенатором-летчиком.
Ну, неважно.
Помоги мне. Да, ну да.
Это кто-то из нынешних сенаторов?
Да, не, ну, конечно, он умер, наш любимый друг.
Маккейн, конечно.
Ну, можете плюнуть у меня в экран. Маккейн, конечно. Я с ним дважды встречался, когда был с визитами, значит, по поводу своих подзащитных. И он мне сам лично рассказывал. Про то, что, ну, мы там много о чем говорили. Но он мне рассказывал про то, что вот, мол, идея саммита демократии как альтернатива ООН, создание через вот такой саммит органа постоянно действующего, который, ну, зафиксирует новое состояние, что ООН не работающая структура, в принципе, не является планетарным правительством, и там невозможно сидеть вместе с людоедами. Эта идея, она жила какой-то отдельной своей жизнью, ее не раз обсуждали на разных саммитах, на разных, так сказать, круглых столах и так далее, с участием Соединенных Штатов. И вот разговор идет о том, что в таком саммите демократии может принять участие Украина, как безусловный участник вот этого большого сообщества свободы. Ты считаешь, вообще для Украины это какая перспектива реальная? Я даже вот не знаю, как ее оценить по сравнению со вступлением в НАТО. Или это не более того, чтобы попытка показать эту разницу в отношениях между Москвой и Киевом? То есть, если такой саммит состоится, то насколько, в общем, для Украины это будет окончательным, ключевым решением участия в нем, присоединение к коллективному Западу? Потому что я напомню, что Зеленский начинал с того, что еще испытывал скепсис относительно вступления в НАТО, когда приходил в 2019 году президент, говорил, что там надо, может быть, еще и референдум проводить. Сейчас это уже положение, которое не терпит никаких критики, сомнений, споров. Украина должна быть в НАТО, и не нужно там никаких по этому поводу референдумов и тому подобного. А саммит демократии – это же как бы пик, венец, что называется, подобного рода решений. Что бы ты по этому поводу сказал?
Ну, мне сложно, на самом деле, судить, насколько это важно будет для внешней повестки Украины, поскольку, в принципе, Украина свой цивилизационный выбор сделала достаточно давно и подтвердила его после 2014 года. Вот, и Зеленский, в принципе, не опровергает нигде то, что он поддерживает то, что курс Украины на НАТО и членство в Европейском Союзе закреплен в Конституции, поэтому он нигде это не оспаривает, равно как и там все основные спикеры его монобольшинства. Поэтому, ну, будет Украина участвовать, на мой взгляд, в этом саммите, не будет участвовать, в принципе, ну, это никакого значения, по большому счету, не имеет. Имеет значение только то, насколько Киев готов придерживаться тех своих обязательств, которые он заключил гласно или негласно в отношении поддержки инициатив США, НАТО, глобально Европейского Союза. И мы, в принципе, должны четко понимать, что вот наступит момент, грубо говоря, водораздела. И поэтому администрация, скажем так, синофобия, да, то есть ненависть.
А китайская,
начал, в принципе, еще курс предыдущий президент Трамп при Байдене, он только усилился. Хотя, ну, в принципе, мы видим, что Байден во внешней политике изначально исповедовал принцип «все от противного». Все, что делал Трамп, Трамп разрушал союз, да, восстановим. Он говорил, мы вылечим раны, значит, вот эти фразы поэтические, мы залечим, значит, глубокие шрамы.
По факту ничего из этого не произошло.
Ничего не произошло. И он, по сути, продолжает полностью внешнеполитический курс Трампа. Все то же самое, все ровно. То есть никакого сближения с Россией нет. С Китаем разосрались, разбили всю фарфоровую посуду и даже фарфоровые блюдечки побили уже. Вот. Украину продолжают поддерживать. Из Афганистана кто начал выводить войска? Трамп. Байден только продолжил этот курс. Просто, ну вот он сделал концовку, возможно, не очень удачную. Но, по сути, первое... самые большие проблемы заложил как раз-таки Трамп, который подписал то самое соглашение в Катаре, ну вот, благодаря которому освободили 5000 талибов. Ну, а дальше уже понеслось по накатанной. Поэтому...
Не, я тебе добавлю и АУКОС, создание, это не что иное, как раскол, собственно говоря, с европейскими союзниками, вопреки его заявлению о евроатлантическом единстве. Франция, посмотри, как обиделась из-за этих подводных лодок, там 66 да. миллиардов все-таки с Австралией. Да. То есть это явно, так сказать, погодите, вы же провели саммит в Брюсселе, сказали, мы вернулись, сказал Байден. Мы вернулись. Да. Ну что ж, вы вернулись-то? Понимаешь?
Вот, поэтому с этой точки зрения для Штатов и их союзников наступит час X, когда надо будет определяться. Или вы с Америкой до конца и поддерживаете ее во всем, да? Или тогда извините и до свидания. То есть это будет касаться и союзников по НАТО в том числе. Поэтому шустрые страны должны четко определиться. То есть если они хотят остаться под зонтиком безопасности и поддержки Вашингтона, они должны следовать тем пожеланиям и тем планам, которые администрацией Байдена озвучены. И в части Китая, и в части России. Поэтому либо мы находимся на одном цивилизационном плотике с последней супердержавой нынешней в мире, или мы как бы этот плотик отчаливает уже без нас. Поэтому все просто.
Угу. Ну что же, мы почти 51 минуту где-то в эфире находимся. Время 20 часов 53 минуты. Мы тут договорились, надо отпустить Тарасу. У него тоже свой эфир на его канале. Нас почти 10 тысяч человек смотрит, 3152 лайка поставили. Я напоминаю, что по окончании этого эфира через 7 минут начнется мой монострим. Вы не уходите никуда. Проведем его, поговорим на разные темы. Обязательно отвечу на все ваши вопросы. Назвал я его «Россия на швабре». Ну, понятно, что это такой... Там, мы постарались как-то обострить вот вполне провокативный заголовок в контексте последних новостей относительно вот этих пленок в СИН, но все-таки уместно обобщение относительно России как таковой. Поговорим об этом. Тарас, спасибо тебе огромное, что ты пришел к нам. Спасибо, спасибо за этот разговор. Пожалуйста, ссылки на этот эфир распространяйте всех, всех зрителей. Призываю в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Это очень важно для нас. Так что не прощаемся. Жду вас всех через 7 минут у себя на канале. Проходите по ссылке на новый эфир «Монострим» Марка Фейгина. Всем пока.
Пока.